Ринсвинд нырнул в боковую улочку и убедился, что путь полностью перекрыт. Улица оказалась сплошь забита повозками, весело украшенными повозками. Ринсвинд резко затормозил. Он всегда считал, что главное бежать не куда, а откуда. Он так набил в этом руку, точнее ногу, что мог бы написать мемуары под заглавием «Побег из откуда». И все же иногда интуитивный тоненький голосок намекал ему, что не помешало бы подумать и про «куда». Начать следовало с того, что многие стоящих у повозок и весело болтающих людей были одеты в кожу. Разумеется, можно привести массу доводов в пользу кожаной одежды. Она ноская, практичная, не требует большого ухода. Некоторые, вроде Коэна Варвара, настолько оценили эти ее свойства, что впоследствии, чтобы снять набедренную повязку, были вынуждены прибегать к услугам кузнеца. Но, судя по всему, люди возле повозок видели в одежде несколько иное. Скорее, можно было подумать, что, присматривая себе обновку, они спрашивали у продавца, к примеру, «А сколько здесь заклепок?» Или «А оно сильно блестит?» Или «Как насчет прорезей в необычных местах?» Однако одно из основополагающих правил выживания везде, на любой планете, гласит, что людей, одетых в черную кожу, лучше не раздражать. Сноска. Наверное, именно по этой причине защитники прав животных никогда не обливают краской тех же скинхедов. Ринсвин принялся вежливо протискиваться сквозь толпу. Замечая, что кто-то на него смотрит, он дружелюбно улыбался и приветственно помахивал рукой. Но это почему-то привлекало еще больше внимания. Женщины тут тоже встречались. Впрочем, все разумно. Если на XXXX мужчина может ходить с высоко поднятой головой, почему того же нельзя женщине? Некоторые дамочки были весьма хорошенькими. Правда, усики шли не всем. Но Ринсвинд ничему не удивлялся. Он повидал свет и знал, что в сельской местности растительность бывает весьма буйной. Блесток было больше, чем обычно. И перьев тоже. И тут до него дошло. Его захлестнула волна облегчения. «О, так это карнавал!» — воскликнул он. «Та самая гала, о которой все говорят!» «Прошу прощения!» — отозвалась дама в платье чисто-синего цвета. Она как раз меняла колесо на фиолетовой повозке. «Это ведь карнавальные повозки?» — спросил Ринсвинд. Женщина скрипнула зубами, вмолотила колесо на место и отпустила ось. Повозка запрыгала на булыжной мостовой. «Черт, ноготь сломала!» — поморщилась она и бросила взгляд на Ринсвинда. «Ну да, карнавал. А ты ничего, только платье мог бы выбрать и поновее, и очень неплохие усы, а вот бородку не помешало бы подкрасить». Ринсвинд оглянулся в сторону доков. С берега его вроде не видать, но и медлить тоже не стоит. «Госпожа, не могла бы ты мне помочь?» — решился он. «Видишь ли, за мной гонится стража. С них станется. Возникло небольшое недоразумение из-за овцы. Случается сплошь и рядом». Собеседница смерила Ринсвинда взглядом. «Однако не похож на деревенского паренька. Я...» «Да меня при виде какой-нибудь косы сразу начинает трясти!» Она пристально смотрела на него. «Ты ведь здесь недавно, а? Кстати, как тебя зовут-то?» «Ринсвинд, госпожа!» «Ну что ж, забирайся в повозку, господин Ринсвинд. А меня зовут Летиция!» И она протянула ему довольно крупную руку. Пальцы Ринсвинда как будто сдавило прессом. Украдкой тряся рукой и дуя на пальцы, Ринсвинд последовал за Летицией. Фиолетовую повозку украшали огромные розовые и лавандовые полосы, а также некие бумажные цветы, смахивающие на розочки. В центре на манер помоста возвышались коробки, обтянутые разноцветной материей. «Ну что скажешь?» – спросила Летиция. «Девочки весь день украшали». На вкус Ринсвинда цветовая гамма грешила некоторой чрезмерной женственностью, но воспитание не позволяло ему проявлять невежливость. «Очень мило», — сказал он, забиваясь в уголок. «Веселенькие цвета». «Рада, что ты одобряешь». Где-то впереди заиграла музыка. Вокруг засуетились. Кто-то кинулся к своим наряженным повозкам, кто-то выстроился в подобие очереди. Ринсвинд почувствовал, как повозка качнулась, и, подняв голову, увидел двух дамочек в длинных перчатках и сплошь в блестках. Дамочки, вытаращив глаза, уставились на Ринсвинда.
«Какого?»
– начала одна.
«Дорогуша, надо поговорить!»
– окликнула с передка Летиция. Женщины сгрудились в плотную кучку. Время от времени то одна, то другая поднимала голову и смотрела на Ринсвинда, словно чтобы удостовериться, что он никуда не сбежал. «Однако забавные у них тут девушки», — подумал он. «Крупные такие. Интересно, где они покупают туфли?» Ринсвинд был не слишком большим специалистом по женщинам. Существенная часть его жизни, за минусом того времени, когда он куда-то бежал, падал или плыл, прошла в стенах незримого университета. А там женщин помещали в одну категорию с обоями и музыкальными инструментами, считая их явлением хоть по-своему интересным, а также важным для поддержания общего равновесия цивилизованной структуры, но все же, если смотреть в корень, не столь уж необходимым. Ну а в тех редких случаях, когда он оказывался наедине с женщиной, ему либо пытались отрезать голову, либо прикладывали немало сил, дабы убедить его совершить поступок, в результате которого голову ему отрежет кто-то другой. В общем и целом, отношения с женщинами у него не складывались. Однако сейчас некий давно и успешно игнорируемый инстинкт подсказывал ему, что что-то не так, но что именно, Ринсвинд понять не мог. Та дамочка, которую Летиция назвала дорогушей, повернулась и направилась к волшебнику. Вид у нее был решительный и весьма агрессивный. Ринсвинд почтительно снял шляпу.
«Ты, похоже, пытаешься вешать нам на уши креветок!»
— рявкнула она.
«Я? Да что ты, госпожа! Никаких креветок! Я всего лишь прошу немножко проехаться в вашей повозке. Пару-другую улиц, не больше. Моей благодарности не будет границ, а больше мне ничего не надо».
«Но ты ведь знаешь, что здесь происходит?»
«Конечно, госпожа, карнавал!» — Ринсвинд сглотнул. «Будь спок! Переодевание — это так здорово!
Не хочешь ли ты сказать, что... Ну мы ведь... Что ты так уставился на мои волосы?»
«Я просто подумал, они у тебя так сверкают, как интересно тебе это удалось. Ты, наверное, актриса».
«Девочки, пора двигаться», — окликнула спереди Летиция. «И не забывайте про улыбки. Оставь его в покое, дорогуша. Ты даже не подозреваешь, что ему довелось пережить».
Третья дамочка, которую звали Найлетта, с любопытством разглядывала Ринсвинда. Его все не покидало ощущение, что с ней что-то не совсем в порядке. Не то чтобы ее волосы выглядели паклей, вовсе нет. Очень даже неплохие волосы, если, конечно, не сравнивать с прическами подруг. И накрашена она была не так сильно, как они. Одним словом, создавалось впечатление, что тут она слегка не на своем месте. Заметив впереди стражника, Ринсвинд стремительно метнулся на пол, прячась за бортом повозки. Сквозь прорехи в досках представлялся неплохой обзор на собравшуюся по сторонам улицы толпу. Ринсвинд посетил изрядное число карнавалов, как правило, пробегая мимо. Ему даже повезло поучаствовать в Орлейском жирном полднике, который принято считать самым большим карнавалом в мире. Ринсвинд висел тогда вверх ногами под днищем повозки, скрываясь таким способом от преследователей. Он уже даже забыл, кто и почему за ним гнался, а вспоминать как-то не хотелось. Хотя Ринсвинд на протяжении своей бурной жизни изрядно поколесил по диску, воспоминания о местах, где он побывал, всегда были примерно одинаковыми. Что-то сильно смазанное. Не потому, что он был таким забывчивым, а из-за высокой скорости передвижения. Люди как люди, ничего необычного. Широко распахнутые двери трактиров только добавляли происходящему спонтанности. Слышались приветственные крики, кто-то свистел, кто-то хлопал в ладоши или приплясывал. Чуть дальше дули в рог. В свою щелку Ринсвинд увидел, как мимо повозки в бешеной пляске пронеслись танцоры. Оторвавшись от созерцания карнавала, он накинул на голову кусок тафты. На подобных мероприятиях стража всегда занята по уши, вылавливанием карманных воришек и прочими важными делами в том же роде. Он дождется, пока повозка не доедет до какого-нибудь пустыря, такие шествия всегда заканчиваются на пустыре, и никем не замеченный тихонько свалит. Он опустил глаза. Его спутницы, видимо, большие любительницы обуви. Сотни пар обуви, аккуратно выстроенные, выглядывали из-под груды женской одежды. Ринсвинд стыдливо отвел глаза. Все-таки есть что-то морально неправильное в том, чтобы смотреть на одежду женщины, когда женщины в ней нет. И все же некая мысль терзала его. Он снова повернулся и посмотрел на туфли. Так и есть, положение некоторых из них изменилось. У самой его головы разбилась бутылка. Дождем посыпались осколки стекла. Где-то высоко над ним дорогуша произнесла слово, которое он никак не ожидал услышать из уст девушки. Ринсвинд осторожно приподнял голову, в шляпу ударилась еще одна бутылка.
«И сельчаки развлекаются», — сквозь зубы процедила дорогуша. «Всегда найдется какой-нибудь шутник».
«Эй, как насчет поцелуйчика, друг?»
— спросил какой-то юноша, вспрыгивая на край повозки и весело размахивая пивной банкой. Ринсвинду пару раз довелось наблюдать за работой известных бойцов плоского мира, и подобный удар сделал бы честь любому из них. Дорогуша прищурилась, ее кулак, нарисовав в воздухе идеальный полукруг, смачно врезался в челюсть забияки. Ринсвинд проводил взглядом летящее тело, причем когда оно скрылось из виду, верхняя точка дуги еще не была достигнута.
«Вот черт!» — воскликнула дорогуша, размахивая кулаком перед носом Ринсвинда. «Мои вечерние перчатки! Они стоили целое состояние! Клочья! И все из-за этой сволочи!»
Мимо ее уха просвистела пивная банка.
«Ты заметил, кто это бросил? Заметил? Эй, засранец, я тебя вижу! Ну держись, ща я тебе штаны через глотку вытащу!»
Толпа одобрительно насмешливо заревела. Ринсвинд заметил впереди шлемы стражников, пробивающихся к повозке.
Замычал он.
«Эй, это же он! Ринс-разбойник!»
— прокричал кто-то, указывая на Ринсвинда.
«Я не разбойник! Это была всего-навсего овца!»
«Интересно, кто произнес последнюю фразу?» — задумался Ринсвинд и вдруг понял, что это был он сам. Бежать было некуда. Стражники смотрели прямо на него, а бежать и в самом деле было некуда. Улица битком забита народом и повозками. Чуть дальше, ближе к голове процессии, разгорается еще одна свара. И ни одного переулка поблизости, готового принять свои объятия несчастного беглеца. А стражники пробиваются к нему через толпу, правда с большим трудом. А толпа вовсю оттягивается. И надо всем этим полощется на ветру гигантский плакат с изображением улыбающегося кенгуру, держащего в лапе банку пива. Стало быть, настало время, время для знаменитой последней схватки.
«Ну уж нет!» — воскликнул он вслух. «Знаменитая последняя схватка всегда может подождать!»
Он повернулся к Летиции.
«Большое спасибо, что пытались помочь мне», — сказал он. «Первый раз встречаю настоящих дам. Приятно было познакомиться».
Дамы переглянулись.
«А нам-то как было приятно», — откликнулась Летиция. «Настоящие мужчины сейчас такая редкость, верно, девочки?»
Ногой, обтянутой чулком сеткой, дорогуша пнула еще одного забияку, желавшего скарабкаться на повозку. Удар каблуком шпилькой моментально обеспечил эффект, для достижения которого, как правило, требуется пару недель пить чай с бромом.
«А то, мля!»
– кивнула дорогуша. Ринсвинд соскочил с повозки, приземлился на чье-то плечо и тут же совершил еще один прыжок, завершившийся посадкой у кого-то на голове. Получилось. Теперь главное не останавливаться. Пару раз его чуть было не схватили, да раз другой швырнулись вслед пивной банкой. Были одобрительные крики на вроде «Зыкинский парень, так держать!» Наконец он завидел неподалеку переулок. Прыгнув с последнего услужливо подставленного плеча, Ринсен переключил ножную передачу и на всех парах влетел в узкую щель между домами, на противоположном конце которого его ждал тупик. И несколько стражников, забредших сюда, чтобы в тишине выкурить самокрутку-другую. Стражники наградили его теми особыми стражничьими взглядами, которые недвусмысленно сообщали. Всякий человек, нарушивший покой краткого перекура, непременно в чем-то да виноват. Вдруг лицо сержанта просияло.
«Да это же он!»
И в тот же самый момент со стороны улицы опять донеслись вопли, только на сей раз веселостью в них и не пахло. Судя по крикам, там на улице кому-то было очень больно. Да и все равно пути назад не было. Выход из переулка закрывали плотно сомкнутые спины.
«Я все объясню», — начал Ринсвинд, краем уха прислушиваясь к нарастающему позади шуму. «Ну, почти все. Кое-что уж точно. К примеру, насчет овцы».
Что-то сверкающее пролетело над его головой и приземлилось на булыжнике между ним и стражниками. Предмет походил на стол в вечернем платье, и у него были сотни ножек. На высоких каблуках. Ринсвин свернулся в комок и закрыл голову руками. Плотно прижимая ладони к ушам, он стал ждать, когда утихнет шум.